Евгений Ильичев. Ворожей Горин. Часть вторая. Посмертный вестник. Все персонажи данной книги, равно как локации, названия, организации и события, вымышлены. Любые совпадения случайны. А если вам показалось, что где-то вы подобное уже видели, слышали, осязали или чувствовали иными органами чувств, то вам не показалось. Вы заворожены. Глава первая. Для Москвы такая весна считалась ранней. Шутка ли? 20 градусов тепла в первых числах апреля. Когда такое было? Обычно стабильно теплая погода в столичном регионе устанавливается много позже, в начале или даже в середине мая. Тогда же и снег сходит медленно, неохотно, лениво. Нынешняя же весна могла уже сейчас похвастать готовностью к летнему сезону. А ведь еще пару недель назад прямо тут, в парке, на юго-западе столицы, лежал плотный снежный наст. Этот грязный, свалявшийся, слоистый снег был утрамбован несколькими внезапными оттепелями, сменявшимися такими же внезапными морозами. Лишь на редких возвышенностях и буграх, в подтаявших проплешинах, виднелась пожухлая прошлогодняя трава да ветки, упавшие еще осенью. Во враге, что тянулся вдоль кольцевой дороги и заканчивался небольшим прудом, под тоненькой коркой льда бежал стремительный ручей талой воды, собиравшийся с крутых склонов. Зима в этом году выдалась на удивление снежной, а потому и воды было много. Сейчас же ничего из перечисленного выше уже не было и в помине. Ни снега, ни ручья, ни льда. Уже и листья на березах проклюнулись, и трава начала зеленеть, и птицы сходили с ума, опьяненные столь стремительным наступлением брачного сезона. Да и пахло сейчас по-особенному. Нет, не весной пахло, а точнее не только ей. В парке сейчас пахло смертью. Криминалист уже заканчивал осматривать и описывать место происшествия, когда к оцеплению, состоящему из двух ППСников, бодрым и пружинистым шагом подошла молодая девушка. «Вам сюда нельзя, девушка», — буднично пробубнил старший сержант патрульно-постовой службы Рябов, стоявший в оцеплении. Старший сержант Рябов, очевидно, был человеком простым и недалеким, иначе он быстро смекнул бы, что красивые девушки просто так в 7 утра в парковой глуши не появляются. Второй же страж правопорядка, его напарник сержант Козлов, был, напротив, человеком наблюдательным. До появления девушки он задумчиво курил в сторонке, прислонившись к стволу березы, но, завидев ее еще издали, автоматически внутренне подобрался. Быстро, буквально в 2 крепкие затяжки докурив, он окинул гостью оценивающим взглядом. Невысокая, худенькая, одетая в простые джинсы, клетчатую рубаху на выпуск, джинсовую же куртку и кроссовки. Простой и неброский макияж. За плечами небольшой кожаный рюкзак. На голове однотонная белая кепка. Каштановые волосы убраны в небрежный хвост и торчат из прорези сзади. «Свои», — подумал Козлов и угадал. Девушка была готова к тому, что ее не признают, а потому молча поднесла удостоверение к носу старшего сержанта Рябова и поинтересовалась. «Опергруппа уже на месте?»
«Капитан полиции Екатерина Алексеевна Вилкина», — издевательски медленно прочел документ старший сержант.
И нехотя приподнял ленточку ограждения, давая пройти старший по званию.
«Уже час как работают».
Он указал рукой на еле приметную тропинку, уходящую куда-то в дебри парка. Его напарник выпрямился и метким броском отправил окурок в урну возле лавочки. «Екатерина!» — обратился сержант Козлов к уходящей девушке. «А вы не против, если мы...» «Против!» — не оборачиваясь, ответила Вилкина и зашагала вглубь парка, туда, куда указал первый ППСник. Назойливых ухажеров она научилась отшивать, не задумываясь, отмахиваясь от них на автомате, словно от назойливых мух.
«Гордая!» — ехидно улыбаясь, прокомментировал неудачную попытку подката Рябов.
Опрокинутый же сержант Козлов лишь смачно сплюнул на землю, глядя в спину удаляющейся девушки, и процедил сквозь зубы. «Таких жизнь больнее всего лупит». Вилкина в этом городе была лицом свежим. Из молодых, как говорится, до ранних. Выпускница Волгоградской академии МВД, за ее плечами уже был кое-какой опыт работы на периферии. Но в столице она работала без году неделя, так что к местным порядкам и предвзятому к себе отношению со стороны коллег по цеху привыкнуть еще не успела. С шутками на тему «девушка-следователь» она смирилась еще в академии и практически не обращала на них внимания. Доказывать свою состоятельность как штатной единицы органов правопорядка ей не приходилось, поскольку по всем физическим показателям курсант Вилкина была на голову выше своих однокашников. Даже в рукопашке ее можно было взять лишь массой. Про огневую подготовку и говорить не приходилось. Она трижды занимала первые места на первенствах области, после чего ее попросту перестали туда посылать. Нужно было все же дать дорогу хоть кому-то из мужчин. Но на новом рабочем месте всегда так. Сперва ты себя показываешь, даешь понять, из чего слеплен, и только потом тебя начинают принимать в коллективе. Или не принимать, тут вариабельно. Все зависит от того, какова твоя цель. У Вилкиной цель в жизни была одна — сделать мир чище. Сказать, что была она писаной красавицей, нет. Но был у нее какой-то странный рог. Западали на нее практически все ее коллеги. И дабы всем работалось нормально и для поддержания здоровой атмосферы в коллективе, Вилкина взяла за правило отшивать каждого из потенциальных ухажеров. И уже только после этого налаживала с ними рабочие отношения. Кто был умнее, понимал с первого раза и принимал такие правила игры. Но были и такие, кто соображал потуже или же имел непомерное ЧСВ. Таких Вилкиной приходилось «приземлять» в кавычках дважды, а то и трижды кряду. Но все одно, на работе Катя никаких шашней себе не позволяла. Впрочем, характер ее профессии не подразумевал личную жизнь даже в свободное от работы время. Да она, собственно, и не стремилась к личному счастью. Оно, это личное счастье, как правило, цели только мешает. «Итак, что у нас тут?» Продравшись, наконец, через жидкие еще кусты, к месту происшествия спросила Вилкина знакомого опера Витьку Самойлова. Старший лейтенант Самойлов был из тех, кого капитан Вилкина опускала на грешную землю трижды. А потому, завидев строптивого, но симпатичного следователя, Старлей поморщился, как от зубной боли. На кой хрен она вообще таскается на место преступления? Следак в бумажках должен копаться и носа из кабинета не показывать. Ее предшественник, к примеру, так и делал. Вилкина же это... в общем, не было у Самойлова таких слов, какими он мог бы охарактеризовать свою коллегу. Слов не было, одни эмоции водились. Может, стиль работы Вилкина его раздражал, а может, и что другое. К примеру, то унижение, через которое пришлось пройти Самойлову по ее воле. Эта стерва трижды его динамила. И ладно бы, кто на работе о том прознал, так нет же, она до его жены добралась, и последний, третий его подкат обсуждал уже с ней. Причем делала это у него же на кухне, да под просека. Насмотрелась сериалов, дура. Злобно подумал опер, но ради дела натянул на лицо дежурную ухмылку и ответил по существу. «Труп девушки, 20-25 лет. Бегунья, судя по одежде. Скорее лыжница». Издалека, окидывая взглядом труп, возле которого уже крутился судмедэксперт, сказала Вилкина.
На немой вопрос Самойлова ответила. «Ботинки, спортивные балоньевые штаны, куртка».
Самойлов еще раз взглянул на покойницу и протянул. «А, ну да. Просто при ней лыж-то не было. И палок. Я сразу не обратил.
Так убить ее могли и не тут. Что еще скажешь?»
Вилкина не спешила подходить к телу девушки, хотя уже понимала, что именно будет рассказывать ей Самойлов. Все ее предположения подтвердились уже в следующей фразе неудавшегося Ловеласа. «Классический подснежник», — продолжил он. «Труп нашли вон те бегуны». И Самойлов кивнул на группу из трех пожилых мужчин с палками. Возле них, переминаясь с лапы на лапу, сидела собака.
«Пес свернул с дорожки, видимо, учуял трупный запах», — продолжил рассказ Самойлов. «Хозяин пошел за ним, но и, собственно, обнаружил тело».
Чуть поодаль свидетелей опрашивал второй опер. Кажется, это был Рома Звягинцев.
«Этот как надо опросит», — подумалось Катерине. «Ладно, пойду уточню детали у Георгича», — вслух сказала Вилкина, обращаясь скорее к самой себе, нежели к Самойлову.
«Думаешь, наш клиент?» — скептически бросил ей в спину Самойлов.
«Сейчас узнаем. Привет, Карпыч, скажи что-нибудь ласковое».
«Отлично выглядишь, Катерина!» — проскрежетал пожилой судмед, делая очередную фотографию трупа.
Льва Карповича Волкова, штатного судебного медика, выезжавшего практически на все трупы отдела, очень не любили за его старомодность и нерасторопность. Большая часть следаков и оперов спали и видели его уход на пенсию, поскольку выезжать на трупы с Карпычем было сплошной мукой. Судмед старой, еще советской школы, он выполнял свою работу на совесть и никому не позволял «следить» в кавычках на месте происшествия до того момента, пока он не даст на то особое разрешение. Следователям и операм приходилось часами прозябать неподалеку и ждать своей очереди осмотреть место преступления. И ладно бы Карпыч сходу выдавал информацию после своих изысканий, тогда ему бы прощалась и не такая придурь. Но все свои отчеты и выводы он стряпал у себя в анатомичке в строго отведенное на то время, и увидеть их можно было лишь спустя сутки, не раньше, что сильно стопорило расследование. Исключение Волков делал лишь для капитана Вилкиной. Руководство было в курсе такой расторопности Волкова, но провожать старика на заслуженный отдых не торопилось, поскольку дед, хоть и был медлителен и патологически пунктуален, все же видел куда больше своих молодых коллег. Многие дела раскрывались лишь по зацепкам, которые он откапывал буквально из воздуха. За глаза Карпыча называли либо по отчеству, либо просто дедом. Сам же Волков на покой не спешил. Он своей работой упивался и упорно не замечал, что медлительность и обстоятельность, с которой он подходил к делу и которой гордился, сильно раздражали вечно спешащих блюстителей порядка. Вилкин уже Карпыч устраивал практически всем. Во-первых, дед был действительно грамотным судмедэкспертом. И сходу мог накидать 2-3 рабочие версии произошедшего, хотя в его обязанности это и не входило. К слову, Вилкина была единственным сотрудником внутренних органов, кому перепадала такая честь. Другие же сутки ждали письменного отчета. А во-вторых, и, возможно, это было главным, он был единственным, кто не подкатывал к Екатерине свои шары. И пусть это было очевидно следствием его почтенного возраста, сути дела это не меняло. Девушке было комфортно работать с пожилым судмедэкспертом.